Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Медики и обыватели по-разному трактуют безумие. Врачи ставят диагноз и кладут больного в клинику. А обычные люди то драматизируют, то романтизируют образ сумасшедшего. Уже много веков выдающимися умами человечества ведется спор о связи безумия и гениальности. Один за другим снимаются голливудские фильмы с героями, для которых сдвиг по фазе является признаком таланта. К чему это происходит? Зачем людям это нужно и стоят ли реальные факты за подобными утверждениями? Об этом сегодня мы говорим с гостями студии, доктором психологических наук, преподавателем РГГУ Еленой Улыбиной и членом-корреспондентом Российской академии художеств, заслуженным художником Российской Федерации Александром Цыгалем. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Готовясь к этой программе, я обнаружила, что о связи гениальности и безумия люди размышляли еще до нашей эры. И у Гомера, и у Еврипида есть строки, посвященные этой теме. Платон писал, что творчество – это бред, дарованный нам богами. Точки над «и» в этой дискуссии до сих пор не расставлены, и вот две основные позиции. Немалая часть великих людей убеждена, что есть внутренняя связь между гениальным творчеством и психопатологическими расстройствами. Многие даже полагают, что патология способствует развитию таланта и даже стимулирует его. Оппоненты придерживаются такой точки зрения, что ничто гениальное не может вырасти на почве болезни, что гений – это высшее проявление здоровья, а не болезни. А болезнь, коли она у гения присутствует, так это следствие перенапряжения. И в любом случае она следствие, а не причина. Давайте в открытии программы попробуем определиться с вашими позициями. Какая из этих точек зрения ближе вам, или, может быть, у вас есть какая-то своя третья, свой третий взгляд на то, что мы сегодня будем обсуждать. Александр.
Значит, ну, во-первых, творческое безумие мне не представляет собой болезнью никоим образом. Болезнь может быть, может не быть, может быть побочным явлением, может быть болезнь совершенно иная, может быть болезнь откровенная, как там у Ван Гога, предположим, или у Врубеля. А может быть, это, ну, такая болезнь, как у Тулуза-Ротрека, который, ну, просто был калекой, упал с лошади и, значит, стал калекой. А там Дега, который был красавец, богатый человек, он, в общем, не казался совершенно больным. Но не состыковка с представлением обывателя о правильности поведения, о социальной адаптации, о правильной реакции на те или иные поступки у людей талантливых, я насчет гениальных не очень знаю, потому что мы как бы
мы можем с гениальными
не очень знакомы. И по времени определение гения, вот во время нахождения нашего в жизни, не бывает. Я-то, может быть, знаю там парочку полугениев, но гения они или нет, это, значит, будет
покажет
определено
время.
Да, да, десятилетиями и так далее. Вот, значит, но с точки зрения обывателя действительно массу поступков будут казаться ненормальными, и это правильно. Потому что любой фанатизм, он, конечно, является отклонением от нормы, и он требует большой концентрации внутри себя, он требует малого отвлечения на все остальное. Предмет творчества важнее, чем жизнь социальная, чем семья, чем... И это, конечно, тоже вызывает совершенно...
Там... Неприятие, раздражение, ну,
мягко,
непонимание.
Мягко,
да?
Говоря, мягко говоря, непонимание. Вот как мне один совершенно замечательный человек рассказывал, что он был уже женат там по восьмому разу, и все. Он говорит, ну не понимает, что если я встал, иду на кухню, а потом иду обратно в кабинет, то это вовсе я не иду. А я работаю, вот. Поэтому она говорит, кстати, выкини мусор. Или, значит, там пойди в магазин, купи что-нибудь. Вот. И все, говоришь, после этого она уже не жена. И невозможно. Вот. Так что
Спасибо, Александр. Понятно, более или менее точка зрения. Елена, прошу.
Да, мнение о том, что болезни и творческие достижения связаны, стало очень модной скорее после немецкого романтизма, который как раз задали вот это противопоставление гения и толпы. И вот это оказалось чрезвычайно удобным. Это очень удобно для тех, кто относит себя к творческим личностям, потому что позволяет как бы свободно не соблюдать правила социальные и как бы в какой-то своей неустроенности видеть признак высокого таланта, как бы... Конечно, он там чего-то такое в физике открыл, но он ведь псих, и поэтому я-то нормальный человек, может быть, я и в музыке не разбираюсь, но я нормальный здоровый человек. И вот эта игра, которая была задана, она длится до сих пор, и то, что мы сегодня говорим, подчеркивает то, что эта игра там прижилась. Кроме того, она, может быть, потом об этом тоже поговорим, она оказывается продуктивной, она полезна.
Елена, ну так вот в вашем исполнении, как и гении или талантливые люди, скажем так, Александр совершенно прав, о гениальности говорить будут там, спустя века, да, талантливые люди.
Нет, почему? А Леонардо мы можем поговорить о гениальности.
Ну, уже века прошли, поэтому и можем. И обыватели на противоположной стороне, как бы вот какой-то шкалы, выглядят несимпатично. То есть вроде как талантливые люди, они такой завесой прикрылись своей талантливостью и творят там, что хотят, и живут вот черти как, да? Ну, вроде как нам можно. А обыватели, они нашли тоже для себя такую вот объяснялку своей негениальности. И, в общем, как-то...
Почему не симпатично? Это очень удобная и хорошая защита. Более того, если там можно, я продолжу. Мне кажется, модель этих отношений, она очень красиво представлена в фильме «Человек дождя». Вот этот фильм такой модельный про отношения сумасшествия и нормы. Там младший брат похищает старшего брата, который очень сильно больной аутист. Он проводит с ним несколько дней. В результате возвращает старшего брата в клинику. У зрителей создается образ такого очень привлекательного сумасшедшего. Вот мнение такое, он почти гений. При этом, если мы посмотрим, то у старшего брата нет признаков гениальности никаких. Он хорошо считает, это не связано ни с какой продуктивностью. Но и он не меняется от этого контакта. Но все изменения происходят с младшим братом. Он начинает по-другому относиться к окружающим. Он перестраивает свою шкалу ценностей. Он отказывается от денег. Он начинает понимать других людей и ценить контакты с людьми. Вот такое же как бы представление о том, что безумие обладает ценностью, оно позволяет обществу изменять себя. Как бы что-то перестраивать внутри каждого из нас. О том, как обычные люди там строят свои отношения, вот это мнение, оно как бы достаточно далеко. Поэтому творцы, обыватели, они все симпатичны.
Спасибо, Елена. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Как в обыденном сознании трактуется безумие? Об этом говорят психолог Елена Улыбина и скульптор Александр Цыгаль. Мы в прямом эфире. Я назову сейчас телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы и отвечать на ваши вопросы, если таковые у вас будут. Ну и комментировать ваше мнение, как обычно. Пример, который сейчас привела Елена по поводу «Человека-дождя», все-таки это пример о человеке, это фильм о человеке, больном психически в полном смысле этого слова. То есть это человек с диагнозом, он взят из психиатрической клиники. Александр, вот как вы думаете, не за ненормальность ли принимают люди, быть может, какую-то просто неординарность людей, талантливых и занимающихся творчеством? Какие-то странности, какие-то необычные привычки, какие-то чудачества, в большинстве случаев какой-то совершенно нетрадиционный образ жизни, как вот я знаю, что у вас мастерская, например, там же, где вы живете, да? Значит, уже эта жизнь не совсем такая обычная. Не встал, одел костюм и галстук и поехал куда-то на работу. А как-то это все по-другому строится. Примеров можно, в общем, массу привести. Там, я готовилась к программе, там, начиталась про всяких необычных людей. Там Перельман, математик, который доказывал теорему Пуанкаре 9 лет, он был страшно молчаливым, замкнутым, категорически отказывался где бы то ни было выступать. По-моему, он потом и от премии, которую получил...
Отказался,
да. Лев Ландау, о котором я читала мемуарную литературу, вообще был человеком очень странным, вообще никогда не помнил никакое число, никакой месяц, не мог сказать, сколько времени. Кто-то мог это принять за сумасшествие, а, например, для его жены это было совершенно нормальное явление, потому что она...
Но зато для всех остальных дам это было явление прекрасное и восхитительное, потому что он, по-моему, не пропустил ни одной дамы. Вот. Я его помню в Коктебеле на пляже, он шел так ледящий, тощий в этих, с носом со своим, значит, в черных плавках, завязанных на веревочках. Вот, вот с детства вот это осталось воспоминание, и он так, ни одной дамы не пропустил, вот просто ни одной он подходил, каждый... присаживался, что-то там такое
шептал.
То есть
время не замечало, женщина,
да,
все в порядке.
Замечала очень даже хорошо. Вот. Значит, тут вот что мне кажется. Во-первых, я не очень согласен с тем, что это удобно или неудобно. Что там обывателю удобно, это, в общем, как бы не мой вопрос, и я его не очень хорошо знаю. Это проблема обывателя и его жизни. Значит, что удобно людям, которые существуют в творчестве, не давая оценкам уровня их творчества? Я вам могу сказать, что это абсолютно неудобно. Абсолютно неудобно. Вот неудобно быть неадекватным социально. Ну, неудобно. Вот неудобно не иметь возможности проехать в трамвае без скандала и без драки. Неудобно пройти по улице, чтобы не зацепиться там что-то с кем-то, что ты с чем-то не согласен, что-то тебе отвратительно, что милиционер тебе сказал там паспорт, ну, с моим лицом паспорт, вот покажите. Значит, что он слышит в ответ, лучше вам сейчас не слышит. Вот. Ну и так далее. Ну, неудобно. Ну, вот, вот это я говорю про себя, я могу сказать то же самое про своих товарищей. И дело здесь совершенно не в том, что нам так хочется. А дело в том, что когда ты занимаешься не как работой, а как образ жизни, и когда это входит во все твои действия как главное, 24 часа, у меня нет хобби. Я не знаю, чтобы кто-то из моих друзей имел хобби. Вот.
Оно же работа просто, я
думаю,
что
вот
это совмещается.
Это вот, вот то, чем мы занимаемся. И понятно, что многие вещи будут вызывать удивление у людей. И, ну, ну, кроме того, что, наверное, вот чисто медицински, там два полушария, как известно, между ними существует определенная связь. Одно отвечает за гуманитарную историю, другое там отвечает за некую социальную историю. Так вот, они между собой... И они развиваются одно за счет другого. Просто одно становится больше, и все.
Александр, вот такой примитивный вопрос прямо по ходу. Вот, как вы сказали, с чисто медицинской точки зрения... Если мозг 24 часа в сутки занят работой,
да.
Ну, наверное, крыша-то все-таки съезжает.
Угу.
То есть все-таки да.
Конечно, да.
Спасибо, звонок принимаем первый. Москва, Эльвира Николаевна, слушаем вас.
Здравствуйте. Я всегда слушаю вашу передачу с большим удовольствием.
Спасибо.
Вот выступал, по-моему, даже и на «Свободе», и не один раз. Последний сын Есенина, Есенин Вольпин. Он сейчас живет и здравствует, по-моему, ему где-то 80 с лишним лет, он в Чикаго. Он, не знаю, по-моему, тоже литератор, но одновременно он еще и какой-то математик. И вот не знаю, в каком году неоднократно его за эти вот исследования и связь математики и творчества сажали в психушку. Да, и он говорил, и не один раз, но он счастливо как-то сумел удрать. И сейчас вот продолжает свою работу, живет в Чикаго, где-то, по-моему, в доме престарелых, сам себе готовит там и... по-моему, он даже и гражданство американское не принимал. Имеет связь по своей специальности с какой-то женщиной, по-моему, из Швеции или из Норвегии.
Эльвира Николаевна, а да. Что вы хотите этим примером нам сказать?
Ай, ну разве это не пример? Это был необыкновенный человек, необыкновенная личность. Но у нас он вот в каких-то там, не знаю, 30-х или каких годах совершенно не вписался в нашу действительность.
Спасибо за звонок, Эльвира Николаевна.
Не в 30-х, а в, если позволите, в 60-х.
Тоже значительно, да, вот, на несколько десятилетий
ошибка. Да, его никто за математику, кое он занимался, не трогал. Он был известный очень диссидент. Вот, я был с ним знаком в те годы, он был совершенно замечательный человек, и я с ним был знаком, так как он был коктебельский человек, вот, и, значит, мы с ним были знакомы, не дружили домами, не были близко знакомы, но просто вот так сложилось, что я с ним был знаком. Никто его за никакую математику, ни за какую связь да. с этим
вот
не
Елене
трогал.
Хочу задать вопрос, спасибо, Александр. Однажды в частной беседе врач психиатрической больницы мне сказала, что очень разные пациенты лежат с тяжелыми заболеваниями, но чем пациент сложнее интеллектуально и чем ближе он к творческой профессии, тем быстрее разрушается психика и быстрее, как она сказала, такие пациенты уходят. Вот вы можете это чем-то объяснить?
Ой, вы знаете, я не знаю такую статистику, к сожалению, совсем. Более того, и это мнение, основанное, вероятно, на том опыте, который есть у нее, потому что есть и противоположное мнение, которое высказывали очень авторитетные психологи. Об этом говорил и Выкоцкий, об этом говорит и брат Борис Сергеевич, что скорее наоборот. Если там, рассматривать личность как многоуровневую систему, то нарушения на нижних уровнях, они могут как-то скомпенсироваться при высоком развитии, при здоровье высших как бы, уровней личности. И они тогда остаются лишь как какими-то...
То есть за счет интеллекта можно вытащить физическое
скорее смысловой сферы личности, ценностной, как бы вот того, что мы подразумеваем под личностью, там, по отечественной психологии. Вот, и наоборот, если есть нарушение на личностном уровне, то, скорее всего, какая-то компенсация низших этажей, она становится проблематичной.
Спасибо, Елена. Еще звонок принимаем. Александр из Москвы, добрый день.
Добрый день. Здесь я бы хотел вмешаться с тем, что вот ваша тематика вашего обсуждения о повышенной интеллектуальной деятельности и гениальности имеет, в общем, серьезную биологическую основу. Мне пришлось работать с таким замечательным антропогенетиком Владимиром Павловичем Ефраимсоном. И он это изложил сначала, значит, в одной книжке, потом, в общем, которая долгое время хранилась в доступе в Винити, а потом замечательная книжка, которая вышла уже посмертно дважды, это «Генетика гениальности» и «Педагогическая генетика». Вот там действительно имеется определенная генетика этого такого состояния повышенной интеллектуальной активности, плюс довольно серьезная биохимия. И вообще-то обсуждать вот эту проблему без генетики и без биохимии, ну, я считаю, просто невозможно. Разговор, вот тут вот мы как-то вот под девизом немецкой романтики, в общем, разделили общество на гениев и обывателей. Но на самом деле тут значительно сложнее, и идет действительно генетический процесс, и имеется серьезная биохимия. Вот, собственно, я хотел напомнить.
Спасибо, Александр. Ну, я думаю, что можно было бы массу еще и других специалистов пригласить для обсуждения этой темы. Просто у меня программа психологическая, поэтому вот я выбрала определенный ракурс рассмотрения этой темы и позвала тех гостей, которых мне показалось правильным позвать. Однако, Елена, готова вам что-то ответить, спрашивать.
Во-первых, Александр, мы говорим совсем не о связи гениальности и безумия. Тема передачи об обыденном представлении об этой связи. И поэтому вопросы реальных исследований мы сейчас не затрагиваем. работаем. Работаем фреймсона, я знаю, и насколько, опять-таки, я не генетик и даже не психиатр, но сама постановка проблемы, она сложна и далека от решения, хотя бы потому, что четких критериев гениальности не существует, точно так же, как и понятие болезни и здоровья, это очень размытое понятие, и ставить диагноз возможно лишь при личном контакте путем там сложных исследований и так далее. Поэтому какие-то работы фреймсона имеют лишь гипотетический характер пока, хотя они интересны.
Ну и помимо всего прочего, наша программа не ставит своей задачей найти ответ на какой-то вопрос. Мы всего лишь хотим дать вам пищу для размышлений и дать возможность вам самим порассуждать. Александр, прошу.
Знаете, я в пандам этой ситуации тоже хочу сказать, что в таком случае все, что происходит с человеком, это есть некий химический процесс, неких там кислот, там, и что там, я не знаю.
И генетика еще подо всем лежит.
И генетика лежит подо всем, и если в общем с этой точки зрения подходить, то, наверное, это должен быть некий симпозиум специалистов, научный. Но что-то я не знаю, чтобы вот к сегодняшнему дню это было решено. Тем ли симпозиум, другим ли симпозиум. И говорим мы сейчас, в общем, тем-то сейчас беседа совершенно иная. Она, в общем, скорее, может быть, даже субъективная. Она, я полагаю, такая личностная и личностного восприятия. Вот, когда вот это вот восприятие идет, скажем, из толпы, из народа, когда люди хотят знать все о неком кумире. Я сейчас не буду говорить сегодняшних кумиров, потому что я их фамилии не знаю. Это стая мяукающих кошек, она, в общем, мне непонятна. А настоящих неких людях, которые участвуют, да.
Спасибо, Александр. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей и продолжим, в частности, комментарий к звонку, который прозвучал, и примем звонок от Олега, которого попросим его подождать. Буквально это произойдет через 2 минуты. А в программе «Время гостей» в 19 часов ведущий Виталий Портников сегодня беседует с кандидатом в депутаты Верховной Рады от блока «Народная самооборона. Наша Украина» Натальей Прокопович. Каковы перспективы «Оранжевой коалиции»? Тема этого выпуска.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Нобелевской премии мира за 2007 год удостоены бывший вице-президент США Эл Гор и межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН. В заявлении Нобелевского комитета отмечается их вклад в кампанию по борьбе с глобальными изменениями климата и роли человека в этих процессах. В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурата Зязикова, который был похищен в марте этого года в Назране. В четверг вечером неизвестные высадили 79-летнего Урусхана Зязикова рядом с мечетью в селении Бурсуки. Состояние его здоровья родственники назвали нормальным, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости распространить российско-американские договоры об уничтожении ракет малой и средней дальности на другие страны. Об этом он сказал сегодня на встрече с госсекретарем США Кондолизой Райс и главой Пентагона Робертом Гейтсом, прибывших в Москву для консультаций по вопросам стратегической стабильности. Командующий американскими силами в Европе генерал Дэвид Маккирнан призвал Пентагон не сокращать военное присутствие США в регионе. Выступая в Вашингтоне, генерал говорил о возрождающейся России и предостерег от планов сокращения американского контингента в Европе до 28 тысяч военнослужащих. Центр избирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии ЛДПР. В России нарушаются права граждан на свободу собраний. Такие выводы содержатся в докладе, представленном группой Legal Team. По мнению правозащитников, в России действует негласная практика запрета митингов и шествий. США подвергли критике задержания в Беларуси нескольких активистов оппозиции в преддверии субботней акции под названием «Европейский марш». Вместе с тем, представитель Госдепартамента США Том Кейси приветствовал решение властей в Минске разрешить шествие.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Есть большая разница между душевнобольным с точки зрения психиатра и человеком ненормальным с точки зрения общественного мнения. Так вот, это общественное мнение зачастую и приписывает помешанному признаки гениальности и гением признаки сумасшествия. Точки пересечения одного и другого бесспорно есть. Но есть ли прямая связь? Об этом продолжают разговор скульптор Александр Цыгаль, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации, и доктор психологических наук, преподаватель РГГУ Елена Улыбина. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212 и принимаем звонок от Олега из Москвы. Добрый день.
Добрый день. Насколько вы говорите об обыденном сознании, не бывает ли так, что обыденное сознание совершенно нормальные отклонения объявляет сумасшествием? И просто даже нонконформист. Ну, простой пример, гениальный английский математик Алан Тьюринг, который был гомосексуалистом и доведен был до самоубийства. Сейчас, что бы там ни говорил наш уважаемый мэр, никто не считает это психическим заболеванием. Далее, огромное количество талантливых людей – это представители всевозможных религиозных меньшинств, евреев, разных сектантов, старообрядцев. Я могу много привести примеров, но вы, наверное, и сами мне это поймете. А ведь с точки зрения обыденного сознания, скажем, быть в средневековой Европе евреем – это сумасшествие. Ведь достаточно было им просто креститься, и они бы получили все права. Так вот, нет ли просто связи между нонконформизмом и талантливостью?
Спасибо. Вот очень меня зацепила формулировка в вашем звонке «нормальное отклонение». Так вот, вдумайтесь вообще, как это звучит, да? Но на самом деле исследование итальянского психиатра Чезаро Ламбразо «Гении и помешательства» – это, наверное, самая такая фундаментальная работа на эту тему, Елена подтвердит. В России полтора века считали антинаучной. Но вот российский психиатр Александр Шувалов 3 года назад издал труд, в котором собраны его исследования за несколько десятков лет. Так вот, Шувалов утверждает, что каждому виду творчества, он еще дальше пошел в свои мысли, чем вот позвонивший нам только что Олег, что каждому виду творчества соответствует свое психическое расстройство, что есть болезни музыкантов, они своеобразные. Есть болезни писателей, есть болезни скульпторов, они отдельные. И вот к числу таких отклонений принято относить и алкоголизм, и наркоманию, и даже девственность. Вот Шувалов приводит примеры там Андерсена, Канта, Свифта в этом перечне. Елена, что вы думаете по этому поводу?
Ой, вначале я отвечу Олегу, конечно, позвонившему. Да, конечно, то, что мы не понимаем, мы считаем ненормальным и склонны рассматривать как проявление болезни. Поэтому, если я не понимаю, почему человек сутками сидит за столом, я считаю, что он болен. Это совершенно нормальный ход, это естественное проявление нашей психики. А по поводу работы Шувалова. Я, к сожалению, ее не читала, ну, надо, наверное, прочитать, но я посмотрела интервью с Шуваловым у вас на сайте. Он был на вашем радио. Вот, и составил представление. Насколько я понимаю, это тоже, к сожалению, это, ну, скорее публицистика, потому что, исходя из того, что я поняла о том методе, он детально анализировал биографии огромного количества великих людей. Но в таком случае, чтобы это что-то доказывало, нужно было проанализировать столь же тщательно контрольную выборку людей, которые не имеют никаких талантов, во-первых, а во-вторых, нужно, чтобы этот анализ проводился, во-первых, по объективным критериям, то есть были четко выделены каковых признаки.
Да. Практически как, нет.
Да. Нет, ну, существует психиатрия МКБ, которая международная классификация болезней вот, в части психиатрии, которая регулярно пересматривается, и вот до какого-то времени гомосексуализм считался болезнью, сейчас официально не считается, то есть убрали. Вот. И нужно, чтобы это мнение как бы имело коллегиальный характер, чтобы независимые эксперты именно эти признаки находили только у... как бы творческих людей, ну, со значимым различием, и не находили у творческих. Я подозреваю, что если столь же тщательно проанализировать биографии и жизни там, людей, не имеющих творческого достижения, то, разумеется, и тараканы, и комплексы, и отклонения будут найдены у каждого из нас.
В таком же процентном
соотношении. В таком же процентном соотношении.
Александр, вот по поводу болезней специфических и отклонений скульпторов, в частности. Да. Вот.
Сейчас я только хочу вот сказать, значит, следующее. То, что я не успел договорить, угу. Что вот... Ну, вот мы говорим слово «обыватель», может быть, не очень хорошее, но я его говорю никак не в уничижительном смысле. Значит, просто мы им пользуемся как неким термином, не более того. Вот, значит, вот обыватель очень интересуется жизнью, вот как я вам говорил, очень. И на этом очень сейчас спекулируют. Сейчас огромное количество изданий этим занимается. И многие звезды занимаются-то неким саморазоблачением, в более или менее талантливой форме, но всегда в этом есть какое-то отвратительное, по-моему, субъективно, на мой взгляд, всегда есть что-то отвратительное в этом. Потому что это касается не только его любименького, а это касается людей, которые были с ним, которые совершенно не согласны, чтобы их разоблачали. Разоблачай себя, как хочешь. Вот. Значит, но люди интересуются вот почему. Они интересуются как некие сравнительные модели. Вот смотрите, Александр Сергеевич Пушкин там, 6 раз трипером болел. И я болел. Вот, и понос у него был. И у меня тоже понос. Но вот происходит маленькое отличие. Значит, кроме поноса Пушкин стихи писал. А вот тут с этим... Вот. Специфически скульптурных, значит, отклонений я не знаю. Я знаю другое, что скульптура, она имеет долгую жизнь, в отличие от математики. Математик, если не совершил открытие в 20-25 лет, это, по-моему, максимум.
Скорее всего, уже и не совершит.
Не будет, не, нет, не скорее всего, просто его не совершит. И если совершит, это будет исключительный случай. То же самое, видимо, происходит с целым рядом человеческих деяний. Вот. А вот скульптура, она кроме... таланта и кроме, значит, усидчивости, скажем так, и, значит, забирания всего времени у человека, она еще требует опыта и развития, и поэтому она значительно дольше живет, значительно дольше, чем живет вот поэзия, предположим. Который вообще непонятно, как живет. Человек проснулся поэтом с утра. И он поэт, и просто и все ахают, какой он поэт. А к обеду вдруг он уже не поэт. Ну, вот не поэт, не, у него нет стихов. То есть он, а он уже к этому моменту учится, его все знают, и книги его издаются. А он уже не поэт. Вот поэзия имеет ограниченное время.
Но особенно с юными поэтами это случается часто.
Часто. Это, ну, это и не только с юными поэтами.
Спасибо, звонок принимаем. Игорь очень долго ждет своей очереди высказаться. Игорь, добрый день.
Спасибо, да вообще-то не очень долго. Если я называюсь обывателем, ну, допустим, я не обижаюсь. В принципе, привычно. Как вы называетесь, господа хорошие? Я не понимаю антитезы этого слова. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я, конечно, понимаю, тут услышал, что не нравится разоблачение, которое происходит. Я имею в виду, наверное, вот человек имел в виду, что это в гламурных журналах и так далее. При этом человек разоблачил то, что он подсмотрел в Коктебеле. Может быть, все-таки гениальность не определяется поездками в Коктебель с разными там... типами благочестия, о которых мы очень хорошо знаем, как там было. Да и художник-то там был один, это Волошин. А вот все остальное я вообще тоже не знаю. Вот я обыватель, Волошина знаю. А это вот кто говорит, я не знаю. Он меня называет обывателем. Но ради бога.
Спасибо, Игорь. Поняли. Зацепило все-таки, как мы не пытались объяснить, что используем просто... Вот можно очень длинную было бы формулировку каждый раз приводить. Люди, которые не занимаются творчеством, которых нельзя назвать талантливыми, уж тем более гениальными, но это очень длинно. Мы просто условно поделили вот людей на... людей, которые таким творчеством занимаются и талантливые какие-то произведения производят. Сейчас, Александр, я передам вам микрофон, я вижу, что вы рветесь в бой. Игорь, для того, чтобы узнать что-то о моем сегодняшнем собеседнике, достаточно войти в поисковую систему в Яндексе, набрать его фамилию и увидеть перечень очень достойных произведений искусства. И вот не таким образом сейчас безграмотность свою выражать, да, что, дескать, я не знаю, кто это такой, это значит, что он никто, а художник был один, Волошин. Ну, это просто я от себя, как от ведущей, несколько слов вам сказала. Вот теперь, Александр, передам вам микрофон. Значит,
Игорь, во-первых, я принес извинения всем за это слово и приношу его конкретно вам. И Богу не было в мыслях вас не обидеть, не каким-то образом унизить. Это первое, что я хочу сказать. Второе. Никаким образом я не афиширую и не
разоблачаю
ну, такого человека, как Ландау, но это вообще смешно, а вообще тех людей, с которыми я знаком, ну, в силу разного рода обстоятельств, скажем, жизни, и с которыми я дружу. Это второе. Третье. В Коктебеле, кроме художника Максимилиана Волошина, которого я в силу возраста не знал, а вдову, которого я знал очень хорошо, и которую я звал. Ее звали Марья Степановна, я звал ее Маруся. Вот. И моя тетка является ее душеприказчицей. И вообще, эта семья нам очень близко и знакома была. Вот. Ну, кроме этого, там было действительно очень много достойнейших художников прекрасных. Там были потрясающие, великие поэты, которых уже нет в жизни. Некоторые еще остались. Так что, ну, не все так.
Спасибо, Александр. Давайте к теме возвращаться. Я считаю, достаточно мы уделили внимание звонку Игоря. Коля нам приводит перечень каких-то фамилий и имен. Мне тоже хочется, в свою очередь, привести вот два перечня людей известных. Один – это список такой гениальных людей, абсолютно ненормальных с точки зрения обычного человека. Это Леонардо да Винчи, Паганини, Гоголь, Бах, Эйнштейн, Ван Гог, которого уже упоминал Александр, Достоевский, Кафка, Ландау, которого тоже мы уже сегодня вспоминали. Но есть так, примерно такой же длинный перечень гениев, которые подвергались в жизни достаточно тяжелым испытаниям, но ни разу не выявили никаких признаков помешательства ни с точки зрения врачей, ни с точки зрения обывателя. Это и Спиноза, и Галилей, и Кеплер, и Колумб, и Вольтер, и Наполеон, и Микеланджело, и Македонский, и можно продолжать. Елена, вот на ваш взгляд, не напрашивается ли из этих двух перечней такой вывод, что среди гениев действительно немало безумцев или людей с отклонениями, скажем так, да? Но все же сумасшествие не является, что называется, необходимым таким для гениальности качеством.
Ой, что является необходимым для гениальности, я не знаю.
И никто не знает,
наверное. И никто не знает. И мне кажется, возвращаясь к первым вопросам, действительно, можно найти в биографиях великих людей проявление всего чего угодно. И болезни, и злодейства, и здоровья, и благородства. Но какие-то образы оказываются более уживчивы в обыденном сознании. И они считают, что это тоже какая-то уничижительная характеристика, обыденным сознанием обладаем мы все, в том, в чем не являемся профессионалами. А какие-то образы, например, связь гениальности и абсолютного психического здоровья не уживаются. Причем мысль о том, что гениальность связана с высшим проявлением психического здоровья, высказывалась специалистами, хотя, естественно, подтверждений не имеет научных, но не прижилась. А вот это приживается.
Спасибо, Елена. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о связи таланта и безумия говорят скульптор Александр Цыгаль и психолог Елена Улыбина. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Ну, очень много у нас сегодня звонков. Виктор Григорьевич из Москвы, добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вы знаете, меня интересует вот такой аспект, как его осветит гости вашей студии. Ведь вы разбираете таланты отдельных личностей и их, так сказать, то, что сейчас называют адекватность, неадекватность по отношению к социуму, в котором они живут. Но и существует еще целый социум, который, скажем, является или здоровыми, или нездоровыми, ну, с точки зрения каких-то социологов. Вот меня, в частности, скажем так, вдохновляет Фромм. Вот как ваше мнение относительно, бывает ли общество нездоровое вот в психическом отношении?
Спасибо. Ага, то есть индивид, он будет являть собой норму, а общество, которое его оценивает, вот оно как раз с отклонениями. Вы, видимо, это имеете в виду?
Примерно так.
Примерно так. Елена, да. Пару слов.
Ну, если рассматривать болезнь как метафору в данном случае, да, конечно, бывает плохое, негуманное общество, плохо относящееся к своим членам и как бы опирающееся на не совсем продуктивные ценности. И, конечно, тогда мы в качестве метафоры могли бы назвать его больным.
Фашизм, например.
Да.
Фашистская Германия.
Да.
К примеру, скажем. Угу. Или, скажем, наше общество какого-то времени тому назад.
Или
так
какого-то
скажем,
времени
или
тому
какого-то
вперед.
Времени тому вперед, да, вы меня вот видите, как опередили.
Александр, а вот смотрите, сторонники все-таки связи такой между некими отклонениями в психике и талантами, да, утверждают, что в принципе логика шизофреника, она похожа на мышление гения. И что ум человека не очень здорового психически, он способен от каких-то, свободен от каких-то догм, и поэтому именно такой ум может создать какой-то особый мир, талантливый мир. А, более того, и вот как раз, собственно, в этом будет мой вопрос заключаться. А, вот вы скульптор, вам, безусловно, известно, что такое вдохновение. Вот состояние вдохновения, когда оно приходит, и чередование этого состояния с состоянием какого-то упадка сил и невозможности ничего делать, невозможности ничего создавать. Ведь это же прямой аналог такого вот маниакально-депрессивного синдрома, в общем-то. Насколько все-таки действительно вот эта связь, она просматривается вот в этом смысле, если говорить о вот этих моментах жизни?
Во-первых, безумие и гениальность напрямую между собой. Я не знаю, как связано. Просто не знаю все. Я полагаю, что гений – это же ведь не только образ мысли. Гений ведь – это еще и некий в оконцовке продукт. Поэтому сумасшедших до хрена. Вон их там полные улицы бродят. 19%. Сколько процентов населения за Жириновского голосует? Вот считайте, все они готовы в Кащенко ехать.
Ну, опустим сейчас политические
вот.
Оценки.
Нет,
любые.
Ну, предположим. Ну, мы уж в такой стране живем, чушь опускать-то. Вот. Значит, нас опустят скорее. То, что связано с вашим вторым вот вопросом. О том, что, значит, вот смотрите. Мы вдохновение, как там можно рукопись продать, да? Вот, значит, оно можно рукопись продать. Я такого понятия, к сожалению, не знаю. Вот у меня папа мой, он, значит, он учил так, что вот ты приходишь, говорит, делать тебе ничего не охота, значит, я, говорит, делаю так, я подметаю мастерскую. Я, говорит, начинаю подметать мастерскую, переставлять работы, и вот я что-то увидел, что-то зацепился и стал работать. Вот есть один способ, мне кажется, и по моим представлениям, общаться с вдохновением и с музой, это пахать, как проклятый, и, значит, оно как-то вынырнет, само собой прилетит, или не знаю как. А вот то, что после этого действительно депрессия, и то, что действительно все чаще и чаще она, к сожалению, мучает и подвергает жизнь не очень сладкому. Вот. Это правда. Это правда.
Спасибо, Александра Ильина. Да, я вот попробую по поводу связи шизофрении и творчества. Действительно, есть такой феномен, что, например, ответы шизофреников на тесты по креативности, они набирают очень большое количество баллов. Но для шизофреника установить как бы какие-то нетривиальные связи, нетривиальные стороны являются единственно возможными. Ну, например, сравнение там, курицы и треугольника. Курица и треугольник похожи, потому что и там есть ребра. Вот. Но такого же типа ответ мог бы быть свидетельством и высоких творческих способностей, но для творца есть возможность дать еще множество ответов. То есть, если так говорить, грань нормы и болезни проходит по уровню вариативности. Творческий человек может пользоваться разными формами выражения своей мысли и может устанавливать разные связи, четко отдавая себе отчет, что является общепринятым, что не общепринятым.
А шизофреник этого не может.
Он не может, он внутри своей болезни.
Спасибо, Елена, звонок принимаем. Борис Матвеевич из Москвы, добрый день.
Добрый день, уважаемые.
Слушаем вас.
Я хочу все-таки несколько возразить по поводу того, что человек, если он не сделал открытие до 25 лет, потом ничего уже не создаст. Это не совсем верно, потому что, например...
Говорили про математику, напоминаю вам.
Да, скажем, тот же Менделеев, он свою таблицу открыл уже в зрелом возрасте, когда накопилось достаточно фактов для того, чтобы это обобщить и открытие сделать. Ну и так далее. Поэтому призываю к этому, что ученый, если он примет вашу точку зрения, ах, мне 20-30 лет, я уже ничего уже не открою. Хотя признано, что наибольший пик ученого составляет 35 лет, так сказать, его творческий.
Спасибо, Борис Матвеевич. Но в разных областях очень по-разному. Давайте вспомним о том, что вот Македонский достиг вершины славы уже там в 20 лет, Карл Великий в 30, а Бонапарт в 26. Здесь скорее есть смысл вот о чем немножко поговорить. Все-таки, если прослеживать связь прямую или непрямую между талантом и психикой, отклонениями в какими-то в психике, то гениальность все-таки, наверное, Александр здесь был прав, раньше проявляется, чем может проявиться болезнь. В частности, в математике я совершенно согласна, да и в физике тоже очень рано делаются открытия, если делаются.
Менделеев вообще-то химиком был.
А Менделеев химик, просто физик, у меня есть знакомый физик-теоретик, который объяснял мне эти вещи, что если человеку дано что-то от Бога, то очень рано это проявится. К тому же сумасшествие передается по наследству, как известно, да, Елена? А вот гениальность как-то по наследству все-таки у нас вот не очень передается.
Ну, во-первых, очень многие психические болезни тоже проявляются в очень раннем возрасте. Тот же аутизм, детский аутизм и там, шизоидные проявления могут проявляться очень рано. Это во-первых. Во-вторых, говорить о том, что существует прямая наследственная связь, есть связи уровневые между там, родственниками. Но говорить о том, что обязательно будет наследственный характер, невозможно. Относительно очень многих, большинства психических болезней сейчас нет единого мнения о природе, насколько это связано с физиологией, насколько это зависит от прижизненных обстоятельств, так что, к сожалению, ничего не могу сказать.
Спасибо, еще звонок успеем принять. Дмитрий из Москвы, добрый день.
Да-да-да, я хотел вот что обсудить, все-таки вернуться к этому вопросу про обывателей. Дело в том, что у нас как-то формируется вот такое отношение к творческим людям, что да, действительно, они как-то не от мира сего. К сожалению, этим пользуются, в общем-то, вполне нездоровые люди, так называемые обыватели. И, в общем-то, постоянно начинаются какие-то упреки со стороны этих людей. И, может быть, вот как-то не надо всех мешать в одну кучу, что вот художник, он, значит, как бы не от мира сего.
Спасибо, Дмитрий. Да, давайте не будем мешать. А вот тему хорошую вы очень предложили, у нас даже еще хватит времени немножко ее пообсуждать. Потому что безумие они не только связывают в обывательском сознании с гениальностью, но еще и иногда его эксплуатируют. Я была на творческом вечере одной очень хорошей писательницы, и, на мой взгляд, эта писательница сделала все для того, чтобы публика, которая пришла ее слушать, ну, приняла ее за сумасшедшую точно. При том, что она действительно очень хорошая, просто... филолог и человек талантливый, с моей точки зрения, совершенно не нужно было этого делать. Ведь, может быть, ей казалось, что она теряет популярность, и вот таким вот странным своим обликом, начиная от внешнего вида и одежды, в которой она появилась, кончая манерой поведения, манерой чтения своих виршей. В общем, как-то я сначала над этим примитивно так задумалась, что неужели никто из близких ей не подсказал, что чудовищно это все выглядит. А потом в какой-то момент я поняла, что это специально все было сделано.
А как вы поняли?
А потому что взгляд-то у нее и глаза человека-то психически совершенно здорового, а все остальное совершенно не соответствует этому. Я, конечно, не психиатр, но я думаю, что, Александр, а вы будете со мной спорить, что эксплуатируют зачастую?
Конечно, нет. То, что зачастую эксплуатируют все абсолютно, я с вами, естественно, спорить не буду. А вот то, что я не знаю ни писательницы, о которой вы говорите, я не был на данном вечере, но вполне полагаю, что могло быть так, как вы сказали, а могло быть совершенно не так. А могло быть то, что она одета, потому что я знаю просто по другим дамам эти примеры, она могла вполне быть уверена, что она потрясающе оделась, что она совершенно замечательно выглядит соответственно этому вечеру, что она здорово читает, и всем это очень нравится, и все это вполне может случиться.
Ну ведь, спасибо, Александр. Елена, бывает же, что художник, пытаясь привлечь внимание к своему творчеству, может сам себя выдавать за сумасшедшего?
Я думаю, да, именно потому, что в обыденном сознании, в обыденном мнении такая связь существует. И критерии в искусстве, о чем мы там говорили, они сегодня очень размыты. И зрителю, читателю и так далее бывает проще, ориентируясь на маркеры необычного поведения, связать это и с наличием необычных выдающихся способностей.
Спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Сальвадор Дали, которого окружающие, конечно же, считали безумным, однажды сказал: «Единственная разница между мной и сумасшедшим в том, что я совершенно нормален». Дали был гением, его творчество далеко от стандартов, как и он сам. Быть может, в этом и есть какая-то связь гениальности и безумия. Я благодарю за участие в сегодняшней программе скульптора Александра Цыгаля и психолога Елену Улыбину. Режиссер сегодняшней программы Наталья Гуреева. Звонки принимала Марина Стауны. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска, подготовленного Мариной Тимашевой. «Очарованный странник» Родиона Щедрина. «Гаврош» – международный фестиваль спектаклей для детей. Выставка Эдуарда Кочергина и «Крещендо» Дениса Мацуева. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.